Добро пожаловать на пасторскую конференцию.
В это утро мы начали с вами беседовать о том сражении, сражении за истину. Я исповедовался перед вами, я думаю, вы уже знаете, что страсть моего сердца во время этой пасторской конференции заключается в том, чтобы призвать всех вас как великую силу для того, чтобы отправиться на сражение за истину в тот день, когда мы действительно проигрываем это сражение. Мы поняли с вами из того, как открывается послание Иуды, что с самого начала мы должны сражаться за истину однажды перед иную святым. И это является основанием для нашего спасения. Почему? Потому что определенные люди проникли в церковь незаметно, и сейчас они создают хаос из истины. Нет ничего в этом нового. Как мы обратили внимание, это сражение за истину началось еще с момента падения сатаны и будет продолжаться до того момента, когда мы перейдем с вами в вечность. И сейчас это место для нас, место в этом мире, здесь и сейчас, быть воинами, которые бы защищали истину. И несмотря на то, что мы многого можем научиться из послания Иуды и научимся, в пятницу мы закончим с вами это послание, хотел бы сейчас открыть для вас совершенно другой отрывок в этот вечер. И хотел бы поделиться о том, кто является величайшим воином за истину, наш Господь Иисус Христос. Хочу показать, как Он имел дело и как Он сражался с врагом истины. Луки 11 глава. Давайте откроем вместе. Луки 11 глава. Перед нами иллюстрация жизни нашего Господа. Иллюстрация, в которой мы видим, как Иисус Христос сталкивается с духовным террористом. Этот представитель был одним из 6000 других, который приписывал себя к религиозной структуре Израиля, считал себя человеком Божьим и думал, что человек уважительный. Эти люди были настолько эффективны в своей работе, религиозной работе, что всем верили. И им удалось обратить отношение всей нации против их собственного же Мессии. В Луки 11 главе, в 37 стихе, мы видим с вами один день и одно событие, один эпизод. Это принятие пищи вместе Иисусом и фарисеем. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пошел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всех овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Я не думаю, что фарисею понравилось, что он пригласил Иисуса Христа пообедать с ним. Вот он, наш великий руководитель, который сражается против того, кто противостоит истине. Для большинства людей, наверное, может показаться странным, что одни из самых суровых предостережений и проклятий были произнесены против наиболее религиозных слоев населения. А сегодня мы же принимаем всех и вся, кто имеет религиозный облик. Ведь мы же все-таки поклоняемся одному и тому же Богу и служим вместе Ему. И так как Иисус Христос был, ну будем говорить, религиозным представителем того времени, наверное, Он должен был уважать тех представителей религиозного общества, в котором находился, особенно религиозных иудеев, которые посвятили всю свою жизнь Ветхозаветнему Писанию, ведь это же были фарисеи. Но совершенно противоположное мы видим с вами. Иисус Христос, который является истиной, персонифицированной истиной, кто является живой демонстрацией святого Божьего закона, Иисус Христос, который поистине понимал, что такое истинная религия, который преподавал только истину и что исходило из уст Божьих, Иисус Христос понимал. Понимал это проклятие обмана, когда видел. И Он знал, какая сила в этом мире способна уничтожить души людей. Он знал, что всякое зло, которое существует, представлено в худшем своем проявлении именно в религии. Любая форма проявления лжерелигии, в особенности это отступническая форма иудаизма, отступническая форма христианства, это самые худшие формы зла. Самое страшное, вечное осуждение будет изливаться на тех, кто извращает Ветхий Завет и Новый Завет. Евреям 2 глава говорит о суде Божьем, которое изливается на тех, кто отказывается от Божьего закона Ветхого Завета, а 10 глава послания к Евреям говорится о суде, страшном суде Божьем, на тех, кто отвергает кровь Завета, то есть Новый Завет, искажая эту весть. Руководители иудейской религии, они были отступниками, они извращали Ветхий Завет и поэтому отвергали Мессию. И то спасение, которое Он принес, и царство, они начали манипулировать римскими представителями для того, чтобы расправиться с Иисусом Христом. Суд над ними будет суровым и жестоким, не только временным в разрушении Иерусалима, но наиболее важным это будет вечное осуждение. В 29 стихе 11 главе Иисус Христос, обращаясь к этому множеству людей, говорит в 29 стихе, Он говорит, что этот род, род сей лукавый. Он говорил о представителях собственной нации. Посмотрите, 14 стих, Он изгнал беса из человека, который был нем. И затем бес покинул этого человека, человек стал немой разговаривать, и народ удивился. И тут посмотрите, с 15 стиха Иисус Христос изгоняет этого беса, и тут начинают говорить, Он изгоняет беса силой Вельзевула, князя бесовского. Пытались преподать, что Он якобы произошел от дьявола, а не от Бога. Он не может быть от Бога. Почему? Потому что Он противоречит нашей религии, а наша религия от Бога. Значит, раз Он не от нашей религии, не от нашего Бога, значит, Он от сатаны. Мы видим, как очень быстро они пришли к этому выводу. Итак, если Иисус Христос обладает сверхъестественной силой, либо это сила Бога, либо это сила сатаны. Он не может быть от Бога, значит, это сила от сатаны, Он пришел от сатаны. А Иисус Христос говорит, что род сей лукав. Их подход к религии был страшным и разрушительным. Посмотрите, 24 стих. В этот же момент Он обращается к людям и говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и пришед находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того, последнее хуже первого. Смотрите, худшее состояние, в котором может быть человек, самое худшее, это если он нравственный, религиозный, но не живет с Богом. Это худшее состояние. В Матфея, 23 главе, 23 главе, он очень ясно, Матфея, 23 глава, 15 стих, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Далее, 33 стих. «Змей, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Если вы отправляетесь на сражение за истину, вам необходимо обличать врага. Вы не можете просто обойти его. Итак, эпизод, который мы читаем в этом тексте, история о религиозном фарисее, который направлялся прямиком в ад. И в тот момент, когда он был на пути в ад, он обращал других, которые становились вдвое хуже его. Он был как террорист. Он как террорист забирал с собой много других людей. Друзья мои, представители лжерелигий — это террористы-самоубийцы, которые забирают с собой многих других в ад. Да, фарисеи обладали какой-то нравственной чувствительностью. И, наверное, у них было определенное активное сознание, твердые религиозные убеждения, и, очевидно, мы можем предположить, что, наверное, они должны были бы стать любимыми представителями общества для Иисуса Христа. Может быть, они должны были принять его, а он их. Ведь должны были найти какое-то общее основание, чтобы как-то сработаться. Но совершенно противоположное происходит на страницах Писания. Иисус Христос говорит, что он чувствовал себя гораздо более комфортно, когда находился с блудницами, со сборщиками налогов, мытарями, преступниками, с отбросами общества, чем находился с этими представителями религиозного общества. И почему? Да потому что он не пришел для того, чтобы призвать праведных, но грешников к покаянию. Религия ослепляет людей в вопросах собственной греховности. Религия делает людей самоправедными. Она подпитывает их гордость, подпитывает их суетность в этой жизни. Она воспитывает очень умелых лицемеров. Фарисеи были очень знаменитыми среди иудеев. Они действительно касались людей других. Вы знаете, саддукеи, они представляли собой таких отдаленных либералов. Фарисеи, а фарисеи как раз были этими моделями, образцами жизни. Они истолковывали Ветхий Завет, но когда его истолковывали, не только отделяли себя от Бога, но и отделяли других от Бога. И их отцом был не Бог, а сам сатана, как Иисус Христос однажды сказал. Я думаю, что не все они были такие убежденные лицемеры. Но, друзья мои, планировали они это или нет, убеждены они были или нет, они такими получались. Друзья мои, если религия — это внешне что-то положительное, внутри это что-то отрицательное. Вот что такое религия. Религия — это навык, которым вы прикрываете свое развращение. Религия — это внешняя мораль, внешние ритуалы для того, чтобы скрыть внутренний обман. У фарисеев не было любви к Богу. Они не обладали силой, которую дарует Дух Святой. Они не обладали знанием истины. Они не обладали никакой праведностью. Они были лишь актерами. Как большинство лицемеров, чем больше они занимались этим делом, тем лучшими и умельцами они становились в этом, тем более они убеждались в тех вещах, в которые они верили. В Матфея 23 главе, если мы вернемся в 13 стихе, обращаясь к ним, он говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Не только сами не можете войти в Царство, но вы и прикрываете путь другим, кто следует за вами. Дальше, 15 стих, который мы читали: «Вы обращаете одного и делаете его сыном гиены». 23 стих. Он говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятой». То есть обращайтесь на мелочи, забывайте о главном. 25 стих. «Вы заботитесь о внешности, не заботитесь о внутренности». 27 стих. И вы, он называет их красивыми, крашенными гробами. Дальше он называет их лицемерами постоянно. Но это все не поможет вам. Он обличает этих лжеруководителей. и подбирает для этого наиболее четкий и графический язык, если хотите. Но здесь, в данном тексте, в нашем тексте, мне кажется, это более милосердный подход он выбирает. К тому моменту, как вы, конечно же, читаете 23 главу Евангелия от Матфея, уже прошло несколько месяцев того события, которое мы читаем с вами, Луки 11 глава. Уже в 23 главе Матфея время подходит к концу. Но здесь, Луки 11 глава, здесь наш Господь обличает представителя лжерелигии, но преследует милосердную цель. Друзья мои, мы иногда должны помнить, что Господь призывает нас не принимать лжеучителей, но, с другой стороны, проповедовать им Евангелие. Мы не должны избегать их, мы должны евангелизировать их. Перед нами урок о том, как нам обличать религиозного обманщика. Это не значит, что всегда вы получите хорошую реакцию. Ниже, в 53 стихе, вы можете прочитать, что когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. То есть, они ожесточились. Друзья мои, этот подход не гарантирует вам определенный результат. Но мы видим нашего Господа, который с милосердием обличает этого человека. Он показывает ему его истинное состояние. Вы знаете, то, что меня огорчает в современном мире, что протестанты настолько быстры к тому, чтобы принять к себе руководителей лжерелигии. Что вы делаете? Вы поддерживаете их осуждение? Вы смиряетесь с этим? Ну, по крайней мере, на вас лежит ответственность обличить их в их состоянии. Религиозные лицемеры, их сердца не изменились. Они заменили духовность своей религиозностью, своими внешними ритуалами. Они носили на себе какие-то образцы, эмблемы, которые показывают религиозность, однако не показывают то, что происходит внутри. Мы знаем это и православие, индуизм, католицизм, мы это видим, где внешнее преобладает над внутренним. Вы видели это все достаточно. Даже вот литургический христианский либерализм, если можно выразиться, это проявление как раз этого. Друзья мои, что же вам делать, когда у вас все, что есть, это лишь внешнее проявление? Вы расширяете ваши церемонии, расширяете ваше внешнее влияние, ваши ритуалы, вы расширяете свою практику. Этим они как раз и занимались. У них ничего не было внутри, поэтому они взяли основополагающий закон Божий в Ветхом Завете, а потом раздули это до такой степени, распространили, добавляя еще какие-то ритуалы, пока его уже невозможно было даже понять и принять. Практически то же самое, что сделала католическая церковь, когда добавила столько к Писанию, к Откровению, столько каких-то предписаний, инструкций, наставлений, что сегодня благочестие в католицизме определяется какими-то церемониальными элементами. И когда вы общаетесь с подобными людьми, вы должны увидеть, что когда вы касаетесь какого-то из их правил или же наставлений, вы видите, что это угроза всей их религиозной системы. И посмотрите, что здесь происходит. Иисус Христос как раз сделал это. Он коснулся каких-то небольших вещей, но это была угроза всей их системе. Но он нарочно идет на эту конфронтацию. Посмотрите, каким же образом это сделал. Начнем с 37 стиха. Когда он завершил свое учение, обращаясь к этому множеству народа. И мы знаем, о чем он говорил. Он говорил о том развращенном мире и эпохе, в которой они жили. Видим 35-36 стих. У них было много света, но они его не видели. Они были во тьме. Конечно же, фарисеи были тут же, рядом. Они слушали и тут пригласили его пообедать. Фарисеи, как вы знаете, были так называемыми иудейскими фундаменталистами. Они не были священниками, но они посвящали себя закону, традициям, преданиям. И, как вы знаете, добавляли очень много к закону, пока, в общем-то, не извратили его абсолютно. со времен Ездры, на протяжении уже 100 лет они развивались как движение. Ко времени Иисуса Христа это были самоправедными, злыми, лицемерными, исполненными гордости людей, которые были жестокими даже по отношению к другим людей. Один из этих людей, по какой-то причине, которую мы не знаем, и нам нет необходимости размышлять на том, почему так случилось, но он просто решил пригласить. Он уже пригласил их. И тут же, очевидно, мы знаем, что было какая-то... Мира не было среди них, между фарисеями и Иисусом Христом. Мы знаем, к этому моменту они уже планировали, как избавиться от Иисуса Христа, расправиться с Ним, но почему-то оказало впечатление речь Иисуса Христа на этого человека. Мы не знаем, какие у него были побуждения, почему он идет на этот шаг, но... Он приглашает. Мы знаем, что в Израиле было два главных момента принятия пищи. Был поздний завтрак, или же, может быть, ранний обед, и, безусловно, или же ранний ужин, или же... Короче, два раза они принимали пищу основными. И вот здесь он приглашает Иисуса Христа на принять с ним пищу, и мы читаем о том, что Иисус Христос возлег. В то время они не садились за стул и за стол, они... Мы знаем, что они ели практически на полу, и было что-то такое небольшое, где можно было возлечь, облокотиться, прилечь. И когда вас приглашали на обед или же на ужин, это было время общения, для того, чтобы познакомиться с вами поближе и пообщаться. И в данный момент мы начинаем уже чему-то учиться. Первое, на что хочу, чтобы вы обратили внимание свое, что лжерелигия сейчас будет обличаема. В этом эпизоде, из этого эпизода вы изучите, каким образом функционирует лжерелигия. Первое. Они любят символизм. Они любят символизм. Это не только касается данного случая. Это общеизвестная истина. Или же вы говорите о православии или католицизме. Все кто угодно. Любая лжерелигия в этом мире. Все, о чем вы только можете подумать, что происходит в лжерелигиях? Лжерелигия обожает символизм. Реальность отсутствует, символизм присутствует. То есть символизм заменяет реальность. Посмотрите, 38 стих. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Иисус Христос возлег, фарисей увидел это и удивился. Как же это так? Церемониально Иисус Христос не умыл своих рук. Иисус Христос специально вошел прямо, подошел сразу к столу и возлег у стола. Он знал прекрасно, что ожидает от него, но нарочно это не сделал. Он знал, в чем заключался ритуал, ведь он вырос в этом окружении. И сказано, что фарисей же удивился, буквально изумился, что Иисус Христос церемониально не умыл ни баптидзо своих рук. Вы знаете, церемониально ключ заключается в церемониальном употреблении этой традиции. Речь не шла о том, что руки были грязные, речь не идет о гигиене. Это был церемониальный символ в иудейской практике. Если иудей прикоснулся, например, случайно к язычнику, в этот день. Или же прикоснулся к чему-то, к чему ранее прикоснулся язычник. Или же прикоснулся к чему-то, что считалось нечистым. Ритуал требовал символического омовения рук. То есть желание избавиться от любого оскверняющего влияния этого мира. И, друзья мои, Мишна это объяснение иудейского закона, описывает детально, как вы умывали руки. В Мишне вы находите то точное количество воды, которое требуется от вас. Необходимо для вас, чтобы вы использовали воду, это в скорлупу от яйца, полторы скорлупы яйца воды нужно возлить на свои пальцы, начиная от кончиков пальцев, чтобы вода стекала до вашего локтя. Вы где-то это находите в Ветхом Завете? Конечно же нет, не имеет ничего общего с Ветхом Заветом. Не имеет никакого основания. Это абсолютно пустой акт церемониального очищения, который не делал ничего полезного для извращения сердец людей. Помните Матфея 15 глава, когда Иисус Христос говорит, что вы заменили традициями человеческими, преданиями, заповеди божественные. Они не следовали заповедям божественным, поэтому выдумали эти глупые, тупые традиции. Иисус Христос входит в помещение, садится и другими словами своим жестом говорит, меня не интересует ваша религиозная система, я не принадлежу к вашему религиозному клубу, если хотите. он открыто готов был обидеть этого фарисея для того, чтобы показать его духовное состояние. Даже те символы, которые требовал Господь в Ветхом Завете, никогда эти символы не заменяли изменение сердца человеческого, но лжерелигия обожает символы ходить, так делать, то прикасаться к этому, не прикасаться к этому, омовение этого, омовение того. Когда мы носим какие-то костюмы, когда мы проходим через некоторые механические, технические моменты, церемониальные, это все, что у них есть. Я позволю сказать вам следующее. Чем более лжерелигия является неправильной, если так можно выразиться, тем больше у них будет символов. Но на этом они не останавливаются. Первое, они обожают символизм, а дальше, посмотрите в 39 стихе, что они еще обожают. Настолько прямо, настолько открыто. Иисус Христос еще ничего не сказал им. Он только зашел и возлег. Он же знал прекрасно, о чем думал тогда фарисей. Фарисей ничего не сказал так же. Он стоит в этом шоке, не может понять, что происходит. Иисус Христос не взял эту воду, не полил по пальцам и не потекла, она дальше по руке. И Господь говорит ему следующее. Он говорит, спасибо за приглашение на обед. Он говорит, приятно познакомиться. О, так рад, что вы также религиозный человек. Вы знаете, мы поклоняемся одному Богу, Иегове. Он абсолютно этого не говорит. Смотрите, он говорит, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Да, вы отправляетесь в класс по евангелизации, когда вас там обучают, как вот подготовить человека и задать ему этот прямой вопрос о Евангелии. Знаете, возьмите образец Иисуса Христа. Он пошел прямо и сказал все, что есть. Он сказал, знаете, проблема заключается в том, что вы исполнили лукавство. Хищение лукавства. Иисус Христос обличает их и говорит, что вы обожаете грех. Он читал то, что было в мыслях и сердце этого человека. Друзья мои, он знал, что его возмутило то, что Иисус Христос проигнорировал их символизм. А это все, что у них есть. И посмотрите, он с такой апологетической точки зрения начинает обличать этого человека, и он говорит, что вы пустые, вы обманщики, вы фарисеи. Вы очищаете внешность чаши и блюда. Это была прекрасная аналогия. Почему? Потому что ведь он возлежал у стола, где были эти блюда, где был этот обед. Друзья мои, вы сейчас будете меня угощать. Мы будем обедать вместе. Но я хотел бы, чтобы вы очистили внутренность. Внутренность. Кто когда у вас есть блюдо, очищает только внешность. Ведь кушаете вы из внутренней части чаши. И именно внутренность надо очищать. Он говорит... Вы чистите там блюдо и чашу, там, где никого это не интересует. Вы забываете о внутренности, а там именно надо очищать. Он говорит, вы исполнены хищение и лукавство. Хищение, это слово с греческого языка, означает такие вещи, как насилие, жестокость, когда вы что-то захватываете силой, когда вы нападаете на людей, вы духовные террористы, вы духовные насильники. Вы унижаете людей, и, как мы увидели раньше, вы превращаете их в сынов гиены, худшими вас вдвое, вы опасность, вы... представляете серьезную опасность для людей. Это слово дальше лукавство. Понимаете, чем больше я изучаю Евангелие уже около 9 лет. 9 лет я провел в Евангелии от Матфея, Евангелии от Иоанна несколько лет, 5-6 лет я изучал Евангелие от Луки. И вы знаете, чем больше я читаю эти Евангелия, тем больше меня поражает эта прямолинейность Иисуса Христа. Прямолинейный, прямой подход. Они унижали, издевались над людьми, как лжепророки, которые были до них. Они унижали людей, они превращались в лицемеров, они просто насиловали души людей, если хотите. Каким образом кто-то мог когда-то сказать, что Папа Римский является величайшим религиозным лидером за последние 100 лет? Как вы можете такое сказать даже? Лже-религия. Руководители лже-религии обожают обожают религию, которая внешне, и обожают грех, который внутри них. Третья характеристика лжерелигии. Им нравятся символы, им нравится грех, и третье, им нравится простота. Простота. И посмотрите, как он обращается к ним. Он говорит, вы неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Они обожали церемонии, они обожали лицемерие, они постоянно разбавляли свое богословие. Друзья мои, нужно быть очень простым в своем подходе. Друзья мои, когда вы простые, вы, значит, простые, это значит, когда все понятно. Но то, что я хочу сказать, не просто простые, а упрощенные до безумия. Они подходили иррационально к этой истине. То есть, другими словами, говорит, вам надо быть глупцами, чтобы быть представителями лжерелигии. Вы довели истину, доктрину до такой безумной простоты, что она уже теряет какое-то значение. Он говорит, вы глупцы. Он называет их неразумными. Афронес. Он может другими словами, можно перевести это, наверное, вы как те, у кого отсутствуют мозги, разум. Каким же образом, до какого состояния нужно довести истину, насколько его можно разбавить, как можно жить свою жизнь перед Богом, которому вы говорите, что вы поклоняетесь, и думать, что Бога интересует ваша внешность, а не то, что внутри вас. До какой безумной упрощенности можно довести истину. Неужели тот, кто сотворил внешнее, не сотворил и внутреннее? Друзья мои, лицемеры, они прекрасно знают, какие они внешние. Они не обманывают себя. 1 Коринфянам 2:11. Он говорит, кто знает помышления человеческие, как дух человеческий, вы знаете, что в вашем сердце. Что значит быть человеком? Быть, иметь самосознание. Вы знаете, что происходит внутри вас. Это аксиома. Аксиома сказать, что дух человеческий знает, что в человеке. Ну, конечно же, это значит быть в мире с самим собою, знать то, о чем вы думаете и полагаете. Вы думаете, что святой Бог, его интересует лишь ваше церемониальное очищение внешней чаши, что Бога не интересует ваша внутренность. Да неужели вы так думаете? Неужели вы настолько разбавляете истину? Друзья мои, я не думаю, что нужно быть суперразумным человеком для того, чтобы понять, что Бога интересует как внешнее, так и внутреннее. Как глупо, как ужасно, насколько ограниченным нужно быть. Вы должны быть учителями глубокой божественной истины. Вы должны знать Бога, быть образцом праведности, образцом благочестия и святости. И вы сегодня говорите, что Бога не интересует то, что происходит в вашем извращенном сердце? Апостол Павел сказал в Римлянам 2:29, иудей — это тот, кто иудей внутри, чье сердце обрезано. Даже Иисус Христос говорит следующие слова, другими словами, я не буду говорить детали, он говорит, позаботьтесь о своем сердце, обратите свое сердце к тем, кто нуждается в истине. Все то, что вы делаете, ваши внешние молитвы, ваши посты, ваши лицемерные церемонии, ваши десятины, друзья мои, что вы делаете? Вы ради собственной выгоды обличаете людей, вы лишаете их истины, вы ослепляете их своими этими уловками внешней церемониальной жизни. Вы не можете верить в то, что Бога не интересует ваше сердце. Для меня, друзья мои, это самое страшное, абсолютно самое страшное. Задайте себе вопрос, каким образом священник, католик, может настолько упростить истину Евангелия для того, чтобы год за годом ходить в этой странной одежде, исполняя все эти ритуалы и церемонии, представляя себя миру как святым человеком, однако в то же время быть обличаемым в половых взаимоотношениях с мальчиками и в других педофильных извращениях. Друзья мои, что же это такое? Что же это такое? Это издевательство над людьми. Неужели это не исполняет ваше сердце виной и сожалением за то, что вы делаете, когда вы стоите перед людьми как святой человек, будучи гомосексуалистом, когда вы выступаете и думаете, что вы святой, а сами имеете половые отношения с другими людьми, встречаетесь с проститутками, насилуете детей. Друзья мои, это не просто только в католической религии, это везде, повсюду, в любой религии. Потому что сердце так и не изменилось у этих представителях лжерелигии. Но Бог — это Бог не только внешности, но и внутренности. И не упрощайте, не разбавляйте истину. О, как много людей в служении, которые проповедовали Евангелие, но стали очень быстро хорошими лицемерами. И чем больше вы этим занимаетесь, тем более умелыми вы становитесь и скрываете свою совесть. И когда это выходит на поверхность, это страшные последствия. Следующие характеристики, о которых мы говорили. Первое, они любят символы, они любят грех. Третье, им нравится это разбавленное, упрощенное до безумия Евангелие. Четвертое, им нравятся второстепенные вещи. 42 стих. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, не родите о суде и любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять. Итак, что я пытаюсь сказать в этом четвертом пункте? Хотелось бы уделить время для того, чтобы остановиться несколько мгновений и поразмышлять лишь над этим. Иисус Христос сейчас отправился пообедать с человеком, которого не знал. По всей видимости, человек хотел познакомиться поближе с Иисусом Христом, узнать, кто он и что он. Иисус Христос буквально срывает маску с этого человека, показывает всем, что он духовный террорист, называет его неразумным или безумцем, показывает его просто человеком, который не обладает глубоким знанием, и затем три стиха подряд мы смотрим, он произносит три проклятия на этого человека, но не только на этого человека, но и на всех фарисеев. Посмотрите, он называет, обращается к нему, а потом 42 стиха говорит «фарисеям» во множественном числе и включает их всех в это проклятие. Он мгновенно поставил диагноз и произносит суд практически так же мгновенно. Он говорит, вы все одинаковые. Горе вам, горе вам. В Евангелии от Луки этот термин «горе» уже употреблялся несколько раз. Помните, он провозглашал горе на некоторые города, которые осуждал наш Господь. Он говорит, горе. Знаете, это не высказывание сожаления, «О, горе мне, горе, как я плохо себя чувствую». Нет, это не выражение сожаления, это провозглашение суда. В особенности в свете того, каким образом Иисус Христос использовал понятие «горе» в Матфея 23 главе. Помните, когда Он говорит «горе, горе», снова и снова Он говорит о сынах ада, которые отправляются в ад, и над которыми гораздо более суровое осуждение. Здесь мы видим язык осуждения. Он не только назвал его неразумным, но в коллективном смысле, обращаясь к фарисеям, он говорит, горе вам, вы обречены. И почему, в чем заключается причина, что даете десятину, смяты, руты и всякие овощи, и не родите о суде и любви Божьей? Они не понимали то, что есть главным в этой жизни. Все так просто. Им нравятся второстепенные понятия, второстепенные вещи. Все религиозные представители, которые не знают Бога, все, что им остается, делать то, что они делают, а умеют делать только то, что делают. Но это не касается их сердца. В Ветхом Завете мы знаем, что Ветхий Завет требовал десятину с левитов, Второзаконие, 14 глава. Дальше мы знаем Левит 27, десятина для чего давалась, для того, чтобы обеспечивать бедных и так далее. То есть определенные были проценты, определенные десятины и так далее, для того, чтобы сохранить определенный порядок. Но мы не видим нигде повеление давать десятину, скажите, конкретных вещей, глупых вещей. Смотрите, они брали вот эти вот семечки, и они отсчитывали каждое десятое в этих каких-то маленьких вещах, делали это открыто перед всеми, прямо в храме. Более того, Мишна объясняет, как все это происходило. Это все были глупые вещи. Это, представляете, они брали крупинки, все равно, что подобно, как крупинки соли отсчитывали для того, чтобы отдать десятину. Не было, но они не стремились ни к любви Божьей, ни к суду Божьему. Они не любили Бога. Бога не было ни в сердце их, ни в их душе, ни в их разуме. Они не любили своего ближнего, как самих себя. Они занимались тем, что не имеет никакого значения. Они занимались этими незначительными вещами, в которых абсолютно нет никакого смысла. Он говорит, ну, друзья мои, следует давать десятину. Но нельзя заниматься только этим. Поэтому он провозглашает осуждение на них. Друзья мои, наверное, вы уже понимаете, как обращаться с духовными террористами, как важно защищать наш народ. Посмотрите, Господь сам, абсолютно сам, сражается в этой битве против представителей лжерелигии Израиля. Все эти внешние правила, предания, это все, что у них было. Это как те подобные Исаии, первой главы, Михея, в других пророках то же самое, друзья мои. У них все, что у них есть, это только символы, лишь второстепенные вещи. И пятый элемент, о котором мы поразмышляем и будем заканчивать. Первое – любовь к символизму, любовь к греху, любовь к безумному упрощению, любовь к второстепенному и последнее – любовь к положению. Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Представители лжерелигии, руководители в своем лицемерии, в своей гордости, им нравится особое положение, положение, где их превозносят, положение, где им поклоняются. Вот почему они в таких глупых одеждах ходят, чтобы выделяться. Им нравятся вот эти вот прекрасные, прославленные, удивительные положения, когда они находятся перед людьми, у всех на виду, у всех на устах. Может быть, какие-то у них имена или титулы, которые придают им важности. Смотрите, он говорит о том, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, передние места. Знаете, почему я сижу здесь, где сижу? Я просто сижу впереди, потому что тут дают мне место. Я думаю, что этот стих не применим ко мне. Я думаю, вы понимаете, да? Что отрывок очень ясен для всех вас, друзья мои. Есть желание к тому, чтобы как-то продвигать себя по этой религиозной лестнице. Нравится, когда вас называют отцами, когда приветствуют в народных собраниях, когда называют вас раввинами, когда... А Иисус Христос сказал, не называйте ни одного человека отцом. Вы не являетесь источником ничего. Бог является источником всего. Желание для самопродвижения по этой религиозной лестнице – это одна из форм идолопоклонства. Иоанна 5:44. Иисус Христос задал иудеям вопрос. Как вы можете быть верующим, если принимаете славу друг от друга и не стремитесь к славе, которая принадлежит единому Богу? Как же вы можете быть верующими, если вас интересует лишь собственная слава? Вот она. Иллюстрация лжерелигии. Они говорят, что любят Бога, любят людей, говорят, что у них что-то есть внутри, говорят, что они святые и праведные, говорят, что они благочестивые, но это обман. Почему? Потому что в сердце своем они хулят Бога, они издеваются над людьми. Это обыкновенные духовные террористы, которые за собой затягивают многих людей в ад. И следующий очень важный момент. И вот почему так важно для нас с вами заниматься и быть частью этого сражения. 44 стих. 44 стих. Горе вам, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Друзья мои, вы можете сказать, это, в принципе, резюме всего, о чем мы говорили. Наш Господь здесь говорит, я провозглашаю суд над вами за то, что вы делаете с теми людьми, которые приближаются к вам. И сейчас суд над вами провозглашается не за то зло, которое вы делаете в себе, но за то зло, которое вы совершаете над другими. Вы создаете из людей сынов ада. Вы всех погрузили в это лицемерие, в эту лжерелигию. Вы над ними издеваетесь, вы насилуете их, вы оскорбляете их, унижаете их. Они следуют тому же злу, которому следуете вы. И их ждет тот же суд, который ждет и вас. Это продолжает просто шокировать меня. Каким образом сегодня люди остаются верными католической церкви, когда сейчас открывается все ее извращение и нечестие этой церкви. А он говорит им: вы гробы, крашеные. А люди, которые приближаются к вам, они даже не знают того. Друзья мои, это очень понятно. Они очень поняли, что он говорил. В Ветхом Завете был ряд законов. Один из законов заключал о том, что вы не могли прикасаться к мертвому телу. Левит 21 глава говорит: если вдруг вы прикоснулись к мертвому телу, вас считали с церемониальной точки зрения оскверненными, вы не могли участвовать в Пасхе, согласно чисел 9 главы. Поэтому вам необходимо пройти было какое-то церемониальное очищение. Помните, да? Семидневный процесс очищения. И нужно было пройти все это. Для чего? Для того, чтобы провозгласить, потому что вы уже говорите о том, что вы не чистый, а нужно очиститься. В данном случае это осквернение приписывалось, и поэтому все гробницы, они были помечены. Если была гробница, она отмечалась. Почему? Чтобы никто не прикоснулся случайно. И когда иудеи, мы знаем, да, что они брали тело, отправляли и клали в гробницу. Потом они очищали и помечали как-то эти гробницы, чтобы случайно человек не попал к этому месту и не осквернился. Вы понимаете, да, что люди избегали гробницы. А Иисус говорит: да вы знаете, кто вы? Вы как эти гробы или гробницы не помеченные. Что значит не помеченные? Люди подходят, контактируют с вами и даже не знают, что оскверняются, ибо не понимают, с кем они находятся. И посмотрите, осквернение, о котором он говорит, это не ритуальное осквернение, не церемониальное, а реальное осквернение. Осквернение не тела и плоти, а души людей. Поэтому Иисус Христос знал, насколько важным было для Него тогда поднять этот вопрос, показать нам образец. Я думаю, очень милосердно он дал тому человеку всякую возможность, чтобы он увидел себя тем, кем он поистине является. Но перед тем, как человек мог ответить, обращается кто? Законник. Законник. Иисус Христос провозглашает проклятие даже на законников. Чтобы прочитать концовку, мы можем спуститься к 53 стиху и увидим. Мы видим только осуждение со стороны фарисеев. Друзья мои, те из нас, кто несут служение, мы видим с вами модель, образец, которому следовать, как обличать зло, как милосердно обращаться к этому человеку, на нас ответственность, чтобы показать человеку, кем он является поистине. Для этого человека мы видим это личная встреча, индивидуальная, а потом, обращаясь к большей группе людей, обличение показывает им это состояние, чтобы преподать этот урок. Но хочу, чтобы мы напомнили себе, друзья мои, мы не хотим быть подобными, даже в некотором смысле походить на этих людей. Друзья мои, нам нельзя заниматься символизмом, нам нужно заниматься тем, чем необходимо заниматься нам, к чему призывает нас Господь. Нам нельзя представлять себя одними внешне, а внутри быть исполненными греха. Я не хочу жить в каком-то упрощенной форме шизофрении, когда я обманываю в первую очередь себя, что Бога интересует лишь то, когда я чист внешне, хотя внутри я исполнен греха. Я не хочу потратить свою жизнь, уделяя внимание второстепенным вещам. Я не хочу переставлять стулья на палубе Титаника. Это не поможет Титанику. Я не хочу заниматься теми вещами, которые не помогут. Я не хочу стремиться к статусу, к превозношению, к славе человеческой. Мы должны быть теми людьми, которые обожают праведность, которые любят Бога, которые любят Христа, которые любят библейскую истину, которые любят других людей, которые любят смирение. И когда люди встречаются с нами, чтобы они не осквернялись, когда прикасались к нам, и чтобы они, не следуя за нами, не шли к смерти, а шли к жизни. Помолимся, Господи, поблагодарим Тебя за Твое Слово и за то, каким действительно прекрасным стал этот обет с нашим Господом сейчас. Мы увидели Его, когда Он был одним, когда мы видели всю нацию, которая была против Него. Мы видим Его последователей, которые не могли определиться в том, на каком уровне они могут быть верными Ему, а на каком нет. Здесь Он перед нами один, совершенно один. Единственный, кто был способен сражаться в этой духовной битве, когда Он обличал тех, кто обольщали людей. Единственный, кто срывал маску с духовных террористов. Не только был Господом любви, но и Господом истины. Милостивый, да, ибо Он всегда милостив, но милостив до той степени, чтобы открыть истину человеку на его духовное состояние, и в то же время, обладая всем авторитетом и властью Бога, Он провозглашает свой суд. И дай нам, Боже, отправиться в духе нашего Господа Иисуса Христа, сохраняя это равновесие, сожаление, сострадание к сокрушенному грешнику и обличение и серьезный подход к духовному терроризму, который окружает нас повсюду и повсеместно. Ибо сейчас Твоя Церковь принимает это с распростертыми объятиями. Мы желаем следовать за Христом. Помоги нам говорить истину с любовью и милосердием, однако не удерживать от людей, не скрывать ничего. Дай нам быть мужами истины, мужами, братьями и сестрами, теми, которых бы Ты использовал для Своей славы, представителями Твоего Слова. Мы хотим стоять вместе, в одном ряду с нашим Спасителем, и молимся в Его великое имя. Аминь.
Мы благодарим Вас за прослушивание этого семинара. Если Вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.